Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, Откровение, лекция 10. Откровение 5 и 6. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе по книге Откровения. Это сеанс 10, Откровение 5 и 6, Агнец и знакомство с печатями свитка. Агнец и введение в печати свитка. Итак, Христос взял свиток из правой руки сидящего на престоле, свиток, содержащий Божий план установления Его Царства. И суть пятой главы, как мы видели, в том, что Иисус достоин, единственный, кто достоин взять свиток. И это потому, что Он – агнец закланный. Как мы увидим, именно Он купил людей у всего человечества, чтобы они стали царством священников. И именно на основании Его смерти, Его жертвенной смерти на кресте, как пасхального агнца, а возможно, и как страдающего раба агнца в Исаии 53, Иисус теперь достоин взять свиток и снять с него печати, а это означает, что теперь Он установит его содержимое в движение. Таким образом, остальная часть главы 5 на самом деле является ответом на то, что происходит в стихе 7, начиная со стиха 8, где мы начинаем видеть реакцию небес на это действие. Итак, с 8 по оставшуюся часть 5 главы будет ответ всех небес. Нас уже познакомили с 24 старцами и 4 живыми существами, но нас познакомят и с другими ангельскими существами, населяющими небесный тронный зал. В оставшейся части 5 главы будет изложен их ответ на то, что произошло в стихе 7, когда Агнец взял свиток. Обратите внимание, как часто слово «брать» или «получить», в зависимости от вашего перевода, встречается в стихах с 8 по конец главы 5, потому что оставшаяся часть этого раздела на самом деле представляет собой раздел гимнов. Так, с 8 по оставшуюся часть 5 главы будет ответ всех небес. Мы познакомились с парой гимнов, которые пели 24 старца и 4 живых существа в главе 4, но теперь мы увидим все более обширное пение и гимны ангельских существ, празднующих это событие в стихе 7 Агнца. Взяв свиток. И я думаю, что все эти гимны предназначены для интерпретации стиха 7 или для интерпретации сцены в стихах с 1 по 7 того, что только что произошло. Теперь следует помнить об одном важном тексте, который особенно лежит в основе пятой главы, и мы сказали, что главы 4 и 5 связаны друг с другом. Одна из вещей, которая позволяет предположить это, заключается в том, что не только встречаются схожие образы, такие как престол и сидящие на престоле, 24 старца и 4 животных, а также некоторые схожие характеры и черты, но также и тот факт, что за ними обоими лежат одни и те же ветхозаветные тексты. Это первая и вторая главы Иезекииля, а также шестая глава Исаии. Оба видения пророков в тронном зале теперь служат моделью для видения Иоанна. Есть еще один важный текст, который особенно вступает в игру в главе 5, и это текст, который, как мы уже видели, играет роль еще в главе 1, где Иисус является Иоанну в первом видении, чтобы поручить ему обратиться к семи церквям, где Иисус изображен как Сын Человеческий, превознесенный Сын Человеческий во исполнение 7 главы Даниила. А в 7 главе Даниила, особенно в стихах 13 и 14, мы читаем следующее: «В видении моем ночью взглянул я, и там предо мной был подобный Сыну Человеческому, пришедший с облаками небесными. Он подошел к ветхому днями и был приведен к нему». Итак, Иисус здесь, в 5 главе, приближается к сидящему на престоле. И теперь, в стихе 14, ему были даны власть, слава и верховная власть. Ему поклонялись все народы, нации и люди всех языков. Его владычество — это вечное владычество, которое не придет, и его царство — это то, которое никогда не будет разрушено. Итак, 7 глава Даниила, где изображен Сын Человеческий, приближающийся к престолу, ветхий днями, восседающий на престоле, теперь получает власть и силу, теперь получает от него царство и вступает в его царское правление. Теперь это исполняется, когда Агнец вступает в свое правление, получая свиток от сидящего на престоле и получая силу и власть. Фактически, мы увидим, что именно это прославляется в гимнах. В гимнах прославляется принятие силы, власти, могущества, мудрости, славы и чести. То же, что мы находим предсказанным в 7 главе Даниила. Итак, это действие в 5 главе является исполнением 7 главы Даниила, где теперь Иисус получает свою царскую власть. Это означает, что когда мы читаем главу 5, нам, вероятно, не следует читать ее как сцену интронизации, как будто Иисуса сейчас ведут к трону, и теперь он восседает на троне, а скорее видеть это как то, что Дэвид Аун в своем комментарии называет сценой вступления в должность. То есть Иисус теперь наделен властью и силой, и именно об этом был вопрос 3. В самом деле, кто достоин получить, взять этот свиток и открыть его? Кто имеет полномочия? Кто достоин этого? И ныне празднуется Христос, празднуется это событие, поскольку Христос теперь наделен силой и властью взять свиток, то есть принять Царство Божие, и теперь привести в действие содержание свитка. Что я хочу сделать, так это, как мы делали это в других текстах, просто выделить некоторые из наиболее важных особенностей этого раздела, особенно стихи с 8 по 12, которые, опять же, являются своего рода гимническим прославлением того, что происходит в стихах. 7. И это Христос теперь получает власть взять свиток и раскрыть его. Прежде всего, еще раз обратите внимание на то значение, которое образ храма играет в главе 5, и мы уже видели пару особенностей в главах 4 и 5, которые предполагают, что это не просто изображение неба, а рай, будучи задуманным как Божий храм, небесный храм, где обитает Бог, и одним из них является присутствие золотых быков. Обратите внимание на стих 8. Когда он взял его, 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, у каждого была арфа, и они держали золотых тельцов, полных благовоний. Золотые быки, вероятно, намекают на тех быков, которые находились на столе присутствующих в Скинии, например, в 25 главе Исхода. Интересно, что золотые быки встречаются не менее 12 раз в книге Откровения, и здесь они снова служат указанием на то, что это место следует рассматривать как небесный храм. Возможно, ангелы, 4 существа и 24 старца должны были изображаться как имеющие священнические функции, поскольку они держат этих золотых быков, но важно то, что они содержат благовония, которые автор идентифицирует как молитва святых в стихе 8. Теперь это станет важным, потому что позже, особенно в главе 6, в пятой печати, Фимиам, а позже в Откровении Фимиам будет идентифицирован как молитва святых. На что Бог отвечает? Это Бог, молитва святых оправдать их, показать, что их страдания не были напрасными, добиться оправдания, изображается как молитва святых. Итак, это означает, что мы должны рассматривать остальные главы с 6 по 20 в некотором смысле как ответ на молитвы святых, которые отождествляются с тельцами, полными благовоний. Итак, мы посмотрим на это, работая над Откровением, и увидим, как появляются золотые быки, и посмотрим, как они действуют время от времени. Второе, на что следует обратить внимание в этом разделе, это то, как в стихах с 8 по конец 5 главы небеса раскрываются во время поклонения. В ответ на стих 7 небеса в поклонении разверзаются постоянно расширяющимися концентрическими кругами. Итак, опять же, у вас есть картина, где престол находится в центре всего сущего, а затем небесный ответ движется наружу постоянно расширяющимися концентрическими кругами. Итак, заметьте в стихе 8, что в стихе 9 эту песнь поют 24 старца и 4 животных. Вы достойны взять свиток, и обратите внимание на это, чтобы взять свиток, снова связав его со стихом 7, и снять с него печати. Причина в том, что вы были убиты и своей кровью приобрели людей для Бога из всякого племени и языка, народа и нации. Ты сделал их царством священников, которые будут служить нашему Богу, и они будут царствовать на земле. Итак, начиная с 24 старцев и 4 животных, с которыми мы познакомились в главе 4, теперь они первые окружают престол и поют песнь хвалы, прославляя то, что произошло в стихе 7, взятие свитка Агнцем. Здесь ясно указывают причину, потому что он был убит и своей смертью приобрел спасение для человечества. Но обратите внимание, во-вторых, в стихе 11 Иоанн говорит: «Тогда я взглянул и услышал голос многих ангелов, числом тысячи и тысячи, 10 тысяч раз по 10 тысяч». Они окружили престол животных и старцев. Итак, теперь у вас есть еще один слой, мириады ангелов, или тысячи и тысячи, и десять тысяч и тысячи, окружающие престол, и они также поют: «Достоин Агнец закланный принять силу, и богатство, и мудрость, и сила, и честь, и слава, и хвала». Но затем, наконец, в стихе 13 Иоанн говорит: «Тогда я услышал всякое существо на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них». Итак, теперь у вас есть круг, охватывающий практически все творения, поющий «Сидящему на престоле» в стихе 13, и Агнцу хвала, и честь, и слава, и держава во веки веков. Итак, небеса вспыхивают в поклонении постоянно расширяющимися концентрическими кругами, сосредоточенными вокруг престола, где в конечном итоге все сущее, все творения сосредотачивается в центре. Опять же, все течет из центра. Божье правление и все, что произойдет в главах с 4 по 22, фактически с 6 по 22, после главы 5, все исходит из центра, от престола, и в конечном итоге все творения присоединяются к поклонению. Возможно, то, что мы видим здесь, является предвосхищением финальной сцены в главах 21 и 22, где все творения затем попадают под власть Бога и признают суверенитет Бога. Номер 3, третье, что следует сказать, это суть этой главы, особенно в том первом гимне, который поют 24 старца и 4 животных, а также видение Христа еще в главе 5, стихи 5 и 6, заключается в том, что Агнец достоин именно потому, что своей смертью на кресте он совершил искупление человечества. Мы уже видели одну интересную вещь: автор выдумывает интересную концепцию преодоления или завоевания. И помните, мы сказали, что сцена началась с того, что Иоанн услышал, что есть кто-то, кто достоин открыть свиток, тот, кто победил и сделал это, потому что он был львом из колена Иуды. Когда Иоанн оборачивается, чтобы увидеть этого человека, он видит не льва, а закланного ягненка. Интересно также, что этот Агнец описан еще в стихах 5 и 6 как имеющий 7 рогов и 7 глаз, что снова, по-видимому, означает очень милитаристский образ и означает власть и силу. Фактически, этот образ семирогого Агнца встречается и в других местах, например, в еврейской апокалиптической литературе. Это текст одного из ранних апокалипсисов, которого нет ни в Ветхом, ни в Новом Завете, но он очень распространен во влиятельном апокалипсисе, названном «Книгой один Еноха». В одном из своих видений, где животные символизируют разных людей и народы, он представляет ягненка, у которого растут рога, и который обладает силой и огромной военной мощью. А это один Енох, глава 90. Автор говорит: «Тогда вот, от белоснежных овец родились ягнята, и они начали открывать глаза и видеть, и кричали овцам. А что касается овец, то они громко кричали на них, но не слушали, что говорили им ягнята. Но они сильно оглохли, и глаза их стали крайне слепы. Потом я увидел в видении воронов, летающих над ягнятами, и они схватили одного из тех ягнят, а затем, разбив овец, съели их. Я продолжал видеть, пока у этих ягнят не выросли рога, но вороны раздавили им рога. Затем я продолжал видеть, пока на одной из овец не вырос огромный рог, и он открыл им глаза. У них было видение, и их глаза открылись. И он громко закричал овцам, и все овны увидели его и побежали к нему». На этом я остановлюсь, но суть в том, обратите внимание на образ овцы с рогами, символизирующий силу и могущество. Но еще раз Иоанн дает иное толкование, что, демонстрируя, по крайней мере в начале, что ягненок приходит побеждать, рогатый ягненок приходит побеждать, но он делает это как закланный Агнец, как тот, кто покупает, кто достоин раскрыть свиток, потому что он был убит, и своей кровью он приобрел и искупил человечество. Следующий момент, на который следует обратить внимание, это то, что в этом разделе мы уже видели намеки на это, поскольку ягненок кажется уникальной особенностью, уникальной личностью. То есть Иоанн уже искал все по земле, и под землей, и по всему небу, и не нашел никого достойного. Итак, Агнец, теперь, когда Агнец признан достойным и может просто подойти и взять свиток из правой руки сидящего на престоле, возникает вопрос: что это за человек? Что это за баранина? Он не похож ни на одного другого человека на земле, под землей или даже на небесах. Но теперь, в оставшейся части этого раздела, в этом гимническом разделе, я думаю, мы находим одно из самых сильных утверждений о божественности Христа в Новом Завете. Обратите внимание, что Христу отчасти поклоняются так же, как Богу в главе 4. Например, обратите внимание, что в стихе, особенно в стихе 12, достоин Агнец, закланный, чтобы получить силу, и богатство, и мудрость, и силу, и честь, и слава, и хвала. Вернитесь к стиху 11 главы 4, гимну, воспетому Богу. «Достоин ты, Господь и Бог наш, принять славу, и честь, и силу, ибо ты сотворил все сущее, и по воле твоей все сотворено и существует». Итак, Иисус Христос на самом деле получает, даже в одинаковых формулировках, и силу, и славу, и могущество, и честь, получает точно такое же поклонение Богу, какое Бог получал в 4 главе. Так вот, Иисус Христос получает в 5 главе. И что немаловажно, дело в том, что эту похвалу Он получает в контексте строгого монотеистического богослужения. То есть, если вы вернетесь к главе 4, сцена в главе 4 не будет чем-то необычным или чем-то новым. Бог восседает на своем престоле, владычествует над всем творением и принимает поклонение всего небесного. Это не было бы странным или поразительным для любого еврейского читателя. Но глава 5 представляет неожиданный поворот. В таком монотеистическом контексте, в главе 4, где Бог, как Альфа и Омега, первый и последний, является единственным, кто достоин поклонения, а поклонение любой другой вещи в творении является чистым идолопоклонством. Теперь, как утверждает автор, Иисус Христос не только получил то же поклонение, что и Бог в главе 4, со стороны тех же людей, но и теперь, посадив Иисуса на тот же самый престол. Посмотрите, например, стих 13. «И услышал я каждое существо на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что на небесах, поющее сидящему на престоле и Агнцу». Итак, этот последний гимн одновременно поклоняется и Богу на престоле, и Агнцу. Что еще интереснее, так это то, что дважды в Откровении мы видим это очень интересное событие. Это происходит в главе 19, а также в главе 22, в самом конце книги. И я прочитаю отрывок из 22 главы в конце книги. В самом конце своего видения, где ангельское существо взяло с собой своего рода Иоанна на экскурсию, оно показало ему новый Иерусалим, и теперь в самом конце своего видения он обращается к Иоанну, и вот что происходит в стихе 8. «Я Иоанн, это тот, кто слышал и видел все это, и когда я услышал и увидел это, я пал, чтобы поклониться ногам ангела, который показывал мне все это. Но ангел сказал мне: не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и всем, соблюдающим слова книги сей, поклоняйся Богу». И это происходит дважды. Другими словами, даже этому ангельскому существу отказывают в поклонении, потому что только Бог достоин поклонения. Итак, в таком контексте, когда только Бог достоин поклонения, и ни одно другое существо, возвысившее ангельское существо, не достойно поклонения, как можно иметь Иисуса Христа на том же престоле, что и Бог, и получать такое же поклонение, как и Бог? Бог? В другом месте интересно, что изобразит автор, мы это видели уже еще в одном из посланий к церквам, что сами святые будут сидеть на престоле и править со Христом. Но здесь происходит нечто совершенно иное. Святым не поклоняются как творцам всего и достойным поклонения. Только Агнец изображается достойным поклонения и посвященным Богу, но в строго монотеистическом контексте. Другими словами, то, что делает автор, заключается в том, что в некотором смысле Иисус Христос затем причастен самому бытию и сущности Бога. Как можно поклоняться Иисусу, не нарушая строгого монотеизма, что есть только один Бог, достойный поклонения? А поклоняться чему-либо еще — это идолопоклонство, если Иисус каким-то образом не участвует в самом существе Бога. Именно это привело к появлению более поздних никейских символов веры и халкидонской христологии, которые утверждали божественность Христа и то, что Иисус Христос был второй личностью божества и разделял самую сущность и бытие Бога. Не прибегая к такому языку, мы находим эту идею здесь уже в том, что Иисус Христос является объектом поклонения, того же поклонения, которое принимает Бог, ни в каком смысле не нарушая строгого монотеизма. Еще один момент, который следует подчеркнуть в стихе 9, заключается в том, что интересно то, что песня, которую поют живые существа и 24 старца, называется новой песней. Это слово «новый» или «новизна» имеет важное значение, поскольку оно отражает важную идею о том, что Бог через Иисуса Христа собирается основать новое творение, что происходит в главе 21 и стихе 22. Но уже воспевая новую песнь, это как если бы Христос уже открыл новое творение через его смерть на кресте и через установление царства священников, которое снова в главе 22 Откровения заканчивается тем, что народ Божий действует как цари и священники. Они действуют как священники в присутствии Бога и правят во веки веков. Но это новое творение уже было открыто смертью Иисуса Христа и приобретением человечества, чтобы оно стало его царством священников. Новое творение уже было открыто, и этот текст прославляет это, но он также предвосхищает завершенное новое творение в Откровении 21 и 22, где в 21 стихе 1 говорится: «Я увидел новое небо и новую землю». Еще один важный элемент этого раздела, тот, который мы уже видели, это спасение, которое Бог обеспечивает своему народу. Установление его царства, исходящего от престола и с этой сцены, следует понимать как новый исход. Это тот стих, который я только что прочитал еще раз. Иисус достоин взять этот свиток, потому что он был убит, и своей кровью он приобрел людей для Бога или людей для Бога из каждого племени, языка и народа, и он сделал их царством священников. Мы видели это еще в главах 1, 5 и 6 эпистолярного введения к Откровению, и теперь это повторяется здесь. Другими словами, закланный агнец, который, как мы сказали, вероятно, напоминает как 53-ю главу Исаия, так и 7-й стих закланного агнца в отрывке о страдающем рабе, но также и пасхального агнца. Кровью Иисуса он выкупает человечество, он освобождает их, как он сделал со своим народом во время исхода, а затем освобождает их от рабства и ведет их к тому, чтобы они стали царством священников. Он основывает их и заставляет действовать как царство священников. Этот язык царства священников указывает на связь с исходом 19:6, где Бог выводит свой народ из Египта и устанавливает для него свое царство священников, которое само восходит к 1 и 2 главам Бытия. Адам и Ева должны были выполнять функции царей и священников. Они должны были править всем творением как представители Бога. Они должны были быть священниками в присутствии Бога и поклоняться Ему, и теперь в исходе 19:6 Израиль был призван делать то же самое, и теперь Божий народ, его универсальный транскультурный народ из каждого племени, языка и языка, теперь призван действовать как цари и священники во исполнение Божьего замысла относительно исхода. В этом примечании, в самом конце 10 стиха, говорится, что это царство священников должно служить Богу, и они будут царствовать на земле. Интересно, что, как мы надеемся, большинство из вас знает, Новый Завет дошел до нас в нескольких рукописях. У нас нет оригинальных копий текста Нового Завета. У нас нет оригинальной копии, которую написал Джон, но у нас есть копии копий копий. На самом деле у нас есть несколько экземпляров. Иногда эти рукописи незначительно различаются, и с помощью процесса, называемого текстовой критикой, ученые смогли с высокой степенью уверенности восстановить то, что, скорее всего, было тем, что написал Иоанн. В любом случае, большинство различий довольно незначительны, но в некоторых рукописях действительно используется настоящее время, то есть они царствуют на земле. У других есть будущее, они будут царствовать на земле. Итак, вопрос в том, является ли это предвкушением будущего правления или предвкушением нынешнего правления. В любом случае, опять же, на протяжении всего Откровения, я думаю, оно ясно дает понять, что это, вероятно, и то, и другое, потому что народ Божий уже является царством священников. Бог уже создал царство священников, которые представляют его правление на земле. Однако этот текст, возможно, может больше сосредоточиться на будущем исполнении этого, особенно в таких текстах, как Откровение 20 и стихи 4 и 6. В этом отрывке о тысячелетнем царстве, где они оживают те, кто пострадал и был обезглавлен, теперь они воскресли к жизни и царствовали со Христом 1000 лет, представляя исполнение этого текста. Мы также видим главу 22 в Новом Творении, тот факт, что глава 22, стих 5 заканчивается словами «и будут царствовать во веки веков». Итак, этот раздел, это последняя строка 10 стиха, «они будут царствовать на земле», может быть, это предвосхищение 20 главы, а также 21 и 22 глав, где в будущем народ Божий будет царствовать со Христом на этой земле. А в 22 главе о новом творении во веки веков. Но важно понимать, что в другом месте Откровения действительно предполагается, что Божий народ правит, потому что Христос уже творил своей смертью на кресте, купил людей и создал царство священников. Этот стих, создающий царство священников и предполагающий, что они будут царствовать на земле, вероятно, также отражает семью главу Даниила, когда Даниил истолковывает свое видение о Сыне Человеческом, пришедшем к ветхому днями, чтобы получить царство, получить власть, слава и сила, и все люди преклоняются перед ним. Интересно, что в стихе 22, он, начиная со стиха 21, говорит, что «пока я смотрел, этот рог вел войну против святых и побеждал их, пока не пришел ветхий днями и не произнес суд в пользу святых и самых высоких, и пришло время, когда они овладели царством». Таким образом, даже в 7 главе Даниила упоминаются святые, также обладающие царством. Теперь мы видим, что Христос не только имеет власть и обладает царством и исполнением пророчества о Сыне Человеческом в Даниила 7, но и его народ также будет править во исполнение Даниила 7. Они также будут владеть царством и будут царствовать в Даниила 7. Земле, что, как мы сказали, в конечном итоге исполняется в Откровении 20, в тексте тысячелетнего царства, а затем даже за его пределами в Новом Творении в 21 и 22 главах. Другая важная особенность – это язык, который все еще встречается в стихах 9 и 10, это язык людей из каждого племени, языка, народа и нации. Похоже, что этот язык в первую очередь исходит из книги Даниила. Фактически, вы обнаружите это, вы обнаружите похожий список слов, которые относятся к людям, не только к еврейской нации, но и к людям в целом среди язычников в других странах. Подобные выражения встречаются в нескольких местах у Даниила, например, начиная с главы 3 и стихов 4 и 7. В главе 3 он говорит, что, следовательно, как только он сделал резервную копию и прочитал 4, это было 7, тогда, громко провозгласил Герольд, вот что вам приказано сделать. Это в контексте Навуходоносора, который требует от всех поклониться изображению. Это то, что вам повелено делать, а народы, нации и люди всех языков. Как только вы услышите звук, тогда вы поклонитесь. И далее, в стихе 7, поэтому, как только они услышали звук рога, свирели, косы, лиры и арфы и всякой музыки, все народы, племена и люди всех языков пали ниц и поклонялся этому образу. А затем, например, в главе 7 и стихе 14, что важно, поскольку в этом тексте Иоанн опирается на семью главу Даниила, в 7 главе Даниила говорится, что ему дана власть, Сыну Человеческому, пришедшему от ветхого днями, чтобы получить царствие, ему была дана власть, слава, верховная власть, все народы, племена и люди на каждом языке поклонялись ему. Интересно, что вы заметили, что у них было 3 категории. Если вы прочитаете Септуагинту, греческий перевод Даниила, то увидите, что в ней, как и в Откровении, их 4. Опять же, в Откровении есть 4 части, каждое колено, язык, народ и нация. И греческий перевод, Септуагинта, Элексекс Даниила, также включает в себя 4-е деление. Что интересно, так это то, что затем делает Иоанн, и это вводит важную тему в остальной части главы, имеющую двоякое значение. Прежде всего, является ли народ Божий теперь, когда Христос искупит и выполнит свои обещания и сделает царство священников более неограниченным национальным Израилем, а теперь межкультурным универсальным народом Божьим, состоящим из каждого колена? и язык, и люди, и язык, включая Израиль, но уже не ограничиваясь Израилем. Итак, вера в Иисуса Христа является критерием, по которому человек становится членом истинного народа Божьего. Итак, на протяжении всего Откровения мы будем видеть, как это происходит снова и снова, когда обещания, данные Израилю в Ветхом Завете, теперь исполняются не только через национальный Израиль, но и через универсальный транскультурный народ Божий, народ из каждого колена, языка и языка. И мы видим это здесь в том факте, что Исход 19:6, делая сейчас, исполняется людьми каждого языка, племени и языка. Вторая причина, почему это важно, заключается в том, что для того, чтобы Бог установил свое царство, мы сказали, что часть Откровения должна показать, как Божий суверенитет и его правление, которые полностью признаются на небесах и реализуются на небесах, как это в конечном итоге осуществляется. На земле? Это означает, что должно быть отнято или передано царство сатаны и этого мира, а также человеческих правителей и властей, таких как Римская империя, и передано Богу и Агнцу, Иисусу Христу. Однако это также означает, что Бог должен также спасти тех, кто находится под властью сатаны и под властью империи зла, такой как Рим, и теперь Он должен передать их в свое царство. Итак, это означает, что все народы сейчас, важная тема во всем Откровении, все народы, которые оказались в рабстве сатаны и под репрессивным режимом Рима и человеческих царств, теперь спасены от этого и переданы под власть Бог и Агнец. И это то, что происходит здесь в стихах 9 и 10. Бог купил людей через Иисуса Христа и теперь сделал их своим царством и священниками для себя, чтобы представлять его правление, представлять его присутствие на земле. Итак, эта передача царства от сатаны, от зверя к Богу и Агнцу, также влечет за собой переход его подданных, людей всех народов, под власть сатаны и зверя, чтобы теперь стать царством священников. Для Бога и для Агнца. Интересно также, что какая-то форма этой фразы, нации, народы, племена, языки и те дни, какая-то форма этой фразы встречается 7 раз в Откровении. Так что, вероятно, это намеренно, а не случайно. Джон, вероятно, намеренно повторил эту фразу 7 раз. Вы найдете это здесь, в главе 5 и стихе 9. Мы найдем это в главе 7 и стихе 9, в главе 10 и стихе 11, в главе 11 и стихе 9, а также в главе 13 и стихе 7 в контексте правления зверя. Над землей, затем глава 14, стих 6 и, наконец, глава 17 и стих 15. Итак, в эти 7 раз вы находите некую версию этой четырехчастной фразы, которую мы находим здесь, в главе 5 и стихе 9, люди из каждого племени и языка. И люди и нация. Наконец, последнее, что я хочу сказать, что интересно, это главы 5, 11 и 12, особенно стих 12, который представляет собой гимн, который исполнялся во славу и честь Иисуса Христа, прославляя тот факт, что Он достоин, наряду с вместе с самим Богом Он достоин поклонения всего творения, и Он достоин взять свиток, открыть его и привести его содержимое в движение. Обратите внимание на приписывание ему, сидящему на престоле, и извините, достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и силу, и честь, и славу, и хвалу. Обратите внимание, что это в 7 раз. Обратите внимание, что упоминаются 7 элементов, хвала и честь, слава и сила, я говорю о стихе 13, сила и богатство, премудрость и сила, честь, слава и хвала. Опять-таки приведены 7 элементов, вероятно, для обозначения полноты или совершенства поклонения и хвалы Христу, а также похвалы, которую Он заслуживает. Это интригует. В Ветхом Завете можно найти множество параллелей этому. Одна из наиболее интригующих — это молитва Давида в 1 Паралипоменон, глава 29 и стих 11. Я также прочитаю стих 10. Давид прославил Господа в присутствии всего общества, говоря: «Хвала Тебе, Господи, Боже Отца нашего Израиля, во веки веков. Твое, Господи, величие и сила, и слава, и величие и великолепие, ибо все на небе и на земле Твое». Можно найти и другие подобные восхваления, но интригующе то, что у вас, я думаю, не случайно, а намеренно, не только отсылки к Ветхому Завету, хвале, данной Богу, а ныне воздаваемой Христу, но интригует то, что она семеричная. Опять же, вероятно, это число 7, указывающее на совершенство и завершенность. Теперь интересно сопоставить это со следующим и последним гимном, который поется в стихе 13, где все создания на небе, на земле и под землей приходят и теперь поют сидящему на престоле и Агнцу, и вот что говорят: «Есть хвала и честь, и слава и держава во веки веков». Аминь. Интересно, что эта похвала всего четырехкратная. Упоминаются только 4 пункта, хотя они совпадают с тем, что было сказано Агнцу ранее. Однако интересно, что упоминаются только 4. Я бы предположил, что, опять же, возможно, это сделано намеренно. 4 — это число, обозначающее всю Землю, например, 4 угла Земли. Мы немного поговорили об этом, причем 4 символизирует все творения. Это было бы уместно здесь, потому что в начале стиха 13 все творения прославляет Бога. Итак, вполне естественно, что число 4 сыграет роль, и будут 4 элемента, соответствующие всему творению, которое сейчас поклоняется Богу. Опять же, это, вероятно, предвосхищает всеобщее поклонение и хвалу, которые очевидны и присутствуют в новом творении в главах 21 и 22. Итак, глава 5 продемонстрировала, что Бог является Творцом всего сущего, и поэтому Бог является суверенным Творцом всех вещей и властелин над всем своим творением. По этой причине он достоин поклонения. И поэтому все небеса окружают престол Божий, символ его силы, власти и владычества. Все творения окружают Бога, признавая его святость и верховную власть над всем сотворенным порядком. Но важно осознавать, что Бог не оставил свое творение. Предположение, в каком-то смысле, предположение между главами 4 и 5 состоит в том, что грех каким-то образом испортил и испортил созданный им порядок. Итак, глава 5, предполагая грех и предполагая зло, предполагая, что сатана теперь является правителем мира, предполагая, что зверь теперь контролирует то, чем в первом веке, в форме Римской империи, правили злые, нечестивые, деспотические режимы. Это земля, и главным стимулом для этого является сатана. Но в главе 5 говорится, что Бог не отказался от своего творения, а вместо этого начал действовать, чтобы вернуть и искупить свое творение, сосредоточив внимание в первую очередь на своем народе. Но в главе 21 мы увидим и физическую землю. Итак, Бог не оставил свое творение, но через жертвенную смерть своего сына, который победил, Бог разработал, привел в действие план, чтобы вернуть свое творение, исправить, спасти его от репрессивных сил сатаны. И зло, и зверя, и восстановить его до намеченной цели в новом творческом акте, который мы находим завершенным в главах 21 и 22 Откровения. Итак, взглянув на главу 5, мы видим, что теперь есть кто-то, кто достоин взять свиток и открыть его. Иисус Христос, через свою жертвенную смерть, нашел кого-то, кто достоин сейчас взять свиток и открыть его, свиток, содержащий Божий план суда и спасения и установления его царства. Теперь подготовлена почва для 6 главы Откровения. И снова 6 главу мы должны понимать как продолжение 5 главы. Это потому, что в 6 главе происходит то, что печати, запечатывающие свиток из 5 главы, теперь открываются. И когда каждая из 7 печатей будет снята со свитка, что-то произойдет в главе 6. Еще одна интересная вещь в главе 6 заключается в том, что сцена теперь изменится. В главах 4 и 5 сцена была небесной, где Иоанн, как мы видели в начале главы 4, Иоанн призван на небеса, и ему позволено увидеть проблеск суверенитета Бога, увидеть кое-что из раскрытия Божьего суверенитета. План искупления и спасения и возвращения своего творения и своего народа себе. Иоанну выпала честь увидеть это в видении. Теперь сцена возвращается на землю, когда этот свиток, который он видел на небесах, начинает распечатывать Агнец, который достоин этого. Свиток начинает распечатываться, и мы начинаем видеть, как и суд, и спасение, особенно суд, теперь будут исходить от престола и от печати, опять же, когда Христос держит его и начинает снимать его печати в результате своей смерти. и воскресение, и его власть и способность сделать это. Что же уникального в шестой главе, в которой рассказывается об открытии семи печатей из свитка пятой главы? Что уникально, так это глава шести, и мы увидим, как это происходит в другом месте, но в главе шесть снимаются только шесть печатей. Седьмая печать на самом деле не открывается до восьмой главы. Между ними есть глава, глава семи, которая действует. В большинстве комментариев говорится, что это своего рода интерлюдия, и, возможно, в этом есть доля правды. Хотя я бы не хотел сказать, что это отступление, не имеющее никакого отношения к печатям, это тоже было бы неверно. Мы рассмотрим главу 7 и поговорим немного о ее назначении, когда доберемся до нее. Но когда мы читаем главу 6, а мы это вскоре увидим, первое, что вы замечаете, это то, что на самом деле только 6 печатей открываются или распечатываются, а 7 не снимается до начала главы 8. И затем есть промежуточная глава, глава 7, о которой мы поговорим позже. Другая интересная особенность печатей в шестой главе заключается в том, что последняя, печать номер 6 в стихах с 12 по 17, как будто подводит нас к концу истории. Кажется, это подводит нас прямо к страшному суду, который богословы называют вторым пришествием Христа. И мы немного говорили об этом во введении к Откровению. В каком-то смысле книга могла бы на этом остановиться на время. Это был бы очень неудовлетворительный конец, потому что в нем ничего не говорится о спасении народа Божьего. Глава 6 заканчивается сценой суда. Но оно как будто приводит нас к самому концу света, ко второму пришествию Христа. Хотя, как вы знаете, нам осталось пройти еще несколько глав, еще 18 глав в Откровении. Но, как мы уже говорили, Revelation временно циклически повторяется. То есть, он дает вам разные образы и разные перспективы дня Иоанна, кульминацией которого является завершение истории, видя это в свете намерения Бога относительно конца истории и его окончательного завершения истории и его плана. Для окончательного суда и спасения. И мы обнаруживаем, что это уже происходит здесь. Мы рассмотрим это подробнее через минуту. Еще одна важная особенность, которую следует понять, заключается в том, что первые четыре печати, по мнению большинства людей, кажутся взаимосвязанными. Они объединены с двух точек зрения. Во-первых, это тот факт, что только первые четыре печати идентифицированы как лошади. И мы посмотрим, почему это так. Итак, буквально первые четыре печати соединены вместе, потому что все четыре представлены четырьмя лошадьми. И, во-вторых, по логике вещей, они, кажется, идут рука об руку, как мы вскоре увидим. То есть логически первые четыре печати как бы переплетаются между собой. Кажется, что они также являются результатом или связаны друг с другом. И мы посмотрим на это. Прежде чем мы рассмотрим главу 6 более подробно и прочитаем ее, я снова хочу прочитать главу 6, но я хочу кратко поднять вопрос, который мы могли бы рассмотреть немного более подробно, когда доберемся до глав 8 и 9, а также главу 16. И это одна вещь, на которую вы обращаете внимание, когда читаете Откровение. Характерной особенностью книги является то, что, по крайней мере, в центре глав с 4 по 22, как бы в центре этого раздела, одной из преобладающих особенностей является трехкратное повторение семи казней в виде семи печатей. Семь труб и семь чаш. Семь печатей, найденных здесь в главе 6 и главе 8, а затем в главах 8 и 9, рассказывают о семи трубах. Трубят семь труб, и происходят новые бедствия. И вот, наконец, в 16 главе мы видим семь разлитых чаш. Итак, эта тройная серия семерок в форме семи печатей, семи труб и семи чаш, похоже, играет решающую роль в этом разделе Откровения. И один из вопросов, который возникает, к чему это относится? Что означают эти три серии семерок? И как они связаны друг с другом? Поскольку все они относятся к семи сериям, все они являются язвами, язвами суда, которые происходят на земле и поражают землю и человечество. И особенно когда мы доберемся до глав 8, 9 и 16, мы увидим, что есть некоторое совпадение с судами, происходящими в этих двух разделах. Итак, вопрос в том, что это такое и как они связаны друг с другом. Одна из возможностей объяснения их отношений – увидеть эти три набора из семи человек. Опять же, мы говорим о печатях, трубах и чашах в главах с 6 по 16. Один из способов взглянуть на это состоит в том, что эти серии судов происходят в хронологической последовательности. То есть, прежде всего, происходят печати, когда они окончены, затем происходят трубы, а когда заканчиваются трубы, тогда происходят и чаши. Итак, существует прогрессия между тремя группами из семи человек. А некоторые даже сказали бы, что они могут функционировать телескопическим образом. Помните, мы говорили, что седьмая печать не снимется до восьмой главы, но в главах 8 и 9 уже звучат трубы. Итак, некоторые предполагают, что седьмая печать на самом деле содержит трубы. Затем вы заметите, что седьмая труба открывается только позже, в главе 11. Некоторые предполагают, что седьмая труба на самом деле содержит семь чаш. Итак, это что-то вроде телескопа, и каждый из них содержит остальные секции, когда вы его вытаскиваете. Итак, многие считали, что печати, трубы и чаши указывают на хронологическую последовательность. Прежде всего происходят печати, затем трубы, затем чаши. Другая важная точка зрения и общая точка зрения, основанная на восприятии откровения как своего рода повторяющегося цикла, это так называемая точка зрения перепросмотра. То есть все три из этих семи серий, печати, трубы и чаши относятся примерно к одним и тем же событиям, произошедшим в один и тот же период времени. Грег Билл в своем комментарии к Откровению придерживается такого подхода и утверждает, что если внимательно посмотреть на них, особенно на трубы и чаши, то причина, по которой многие из них похожи, заключается в том, что они относятся к одним и тем же событиям. И он сказал бы, что то же самое верно и в отношении печатей в главе 6. Итак, печати, трубы и чаши не относятся к различным событиям, судам и периодам времени. Это часть циклической природы или повторения откровения. То есть это просто три разных взгляда на то, что, как утверждает Билл, представляет собой всю историю церкви. Всю историю церкви, начиная с первого века и до второго пришествия Христа, можно охарактеризовать этими судами, которые Бог изливает на землю. Итак, мы должны понять, что они расположены не в хронологической последовательности, а повторяются. Опять же, существуют разные точки зрения и разные взгляды на одно и то же событие. Это можно сравнить с рассмотрением игры в футболе, бейсболе, баскетболе, футболе или чем-то еще с разных точек зрения. Вы видите события в реальном времени, но затем съемочная группа замедляет моментальный повтор и дает вам еще одну картину. Затем, возможно, под другим углом и с увеличением, они дадут вам другой вид. Это все одно и то же событие в одной пьесе, но с разных точек зрения. Возможно, это один из способов понять такой взгляд на трубы или печати, трубы и чаши. Другой способ взглянуть на это, который я предпочитаю, но мы рассмотрим это более подробно, когда дойдем до глав 8, 9 и 16, это то, что можно назвать прогрессивным взглядом. То есть это как бы совмещает одно и два. Между этими тремя явлениями есть некоторое совпадение, но есть также прогресс во времени и интенсивности. То есть, вероятно, печати в шестой главе представляют собой события, которые будут характеризовать всю церковную историю, начиная с первого века. Я собираюсь доказать это, когда мы посмотрим на главу 6 и печати. Мы увидим, что эти вещи уже характеризуют Божий суд над Римской империей. Итак, печати уже происходят и, вероятно, будут происходить до пришествия Христа. Однако тогда трубы будут изображать события, которые в некоторой степени совпадают с событиями печатей, но, вероятно, более интенсивными и немного более близкими с более близкой точки зрения к концу, второму пришествию Христа. Затем, наконец, чаши в главе 16 следует изобразить как происходящее в первую очередь еще более интенсивно и в более близкой перспективе к концу второго пришествия Христа, характеризуя суды, которые будут излиты перед Днем Господи и до конца. Итак, понимая это таким образом, может быть некоторая прогрессия или совпадение во времени и суждениях, но есть интенсификация и прогресс во времени. Итак, автор как бы начинает с печатей и смотрит на суд Божий, ведущий к концу, затем отступает, но с более близкой, более напряженной точки зрения описывает суды Божии, которые приведут к концу, а затем еще раз делает шаг назад. Но с еще более напряженной финальной точки зрения он рассматривает окончательные суды Бога, которые он изливает прямо перед тем, как завершить историю в самом конце. Несколько вещей, которые могут указывать на это то, что номер один, когда вы читаете трубы или печати, трубы и чаши, обратите внимание, что все они, кажется, ведут вас до самого конца. Обратите внимание, что глава 6 Откровения, последняя печать, печать номер 6, как мы уже говорили и как мы увидим, если внимательно посмотрим на этот раздел, ведет вас к концу, ко дню Господню, дню Божьего гнев и ярость Агнца. Итак, вы уже в самом конце, и то же самое верно и для труб в главах 8 и 9. В главе 11 трубят седьмая труба, и в ней используются слова, которые, кажется, наводят на мысль, что вы находитесь в конце. Царство Божье, Царство Христа, наконец, наступило, и затем глава 16, очевидно, также подводит вас к концу. Другими словами, все три серии подводят вас к концу, но каждая из них показана с более интенсивной и более близкой точки зрения, немного ближе к самому концу, к завершению истории, к окончательному суду Божьему над землей. Во-вторых, обратите внимание на используемые дроби. Тюлени в одном месте, тюлени в конечном итоге наносят вред четверти человечества, тогда как трубы в конечном итоге наносят вред трети земли и трети человечества, немного большему числу. Когда вы посмотрите на чаши в главе 16, их суждению нет предела. Итак, опять же, похоже, что наблюдается прогресс как во времени, так и в интенсивности. Опять же, четвертую и одну треть не следует принимать со строгой математической точностью. Как мы уже говорили, дроби предполагают интенсивность, но их возможности ограничены. Итак, нам не нужно складывать, насколько велико население сегодня, и представлять себе ровно одну четверть из них, а затем то, что осталось от труб более одной трети. Не в этом дело. Одна четверть и одна треть предполагают интенсивность, но ограничение. Но ограничение становится меньше, так что суждения о чаше вообще не имеют ограничений. И окончательное излияние Божьих судов перед концом света и вторым пришествием Христа. Еще один момент, который следует сказать по этому поводу, число 7, вероятно, предполагает, что нам не следует воспринимать эти 7 буквальных суждений, происходящих в таком порядке. Сначала происходит это, а потом это. Но опять же, 7 – это число совершенства и полноты, совершенного и полного суда Божьего, выраженного в печатях, трубах и чашах. Таким образом, число 7 снова предполагает не обязательно 7 последовательных суждений, а 7, выполняющие свою типичную символическую функцию и роль. Таким образом, в 6 главе все печати будут готовиться и действовать как своего рода прелюдия к последнему времени суда. И я хочу поговорить об этом позже. Но все это просто своего рода предупредительные выстрелы, своего рода предчувствия, предупреждения о окончательном суде, который еще впереди. Мы прочитаем об этом в главах 19 и 20. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги «Откровения». Это сеанс 10, «Откровения 5 и 6», «Агнец и знакомство с печатями свитка».